Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Мы инопланетяне. Книга седьмая. Глава первая. Главнокомандующий, до спутника Харон осталось 12 часов полета, доложил капитан флагмана уверенным и спокойным голосом, за которым чувствовалось едва заметное сдерживаемое напряжение, характерное для профессионалов, готовящихся к важной миссии. Петр внимательно посмотрел на капитана, изучая его внешность и манеру поведения. Тит Флавий, грек по национальности, выделялся атлетическим телосложением, напоминая греческого бога с древних фресок. Высокий, широкоплечий, с четко очерченными чертами лица, он выглядел так, будто воплотил в себе древний идеал физической красоты. Мысли Петра на мгновение унеслись в далекое прошлое, к древней Спарте. Он вспомнил, как греки особенно тщательно следили за рождением здоровых и сильных людей. Спартанцев воспитывали жестоко, а жизнь они вели аскетичную. Только сильнейшие могли выжить, слабых и больных по решению совета старейшин сбрасывали с утеса. Эта правда была жестокой, но неоспоримой. Однако именно такой подход сделал спартанцев лучшими воинами своего времени. Их непреклонная дисциплина, сила и выносливость определяли исход битв. Эта философия, основанная на физическом и моральном совершенстве, до сих пор вызывала восхищение и ужас одновременно. Правда, только у людей просвещенных. «Вы грек?» — как бы невзначай спросил Петр, прерывая собственное размышление. Тит слегка приподнял бровь, но быстро овладел собой. Его тон стал чуть более официальным. «Да, главнокомандующий грек, и горжусь этим. А что?» В его голосе прозвучал вызов. Петру понравилась эта скрытая энергия, готовая вырваться наружу в нужный момент. Он улыбнулся краем губ, словно проверяя капитана. «Я так и думал», — сказал он, — «вы достойный сын своего народа». Тит выпрямился, его взгляд стал острее. Он ответил сдержанно. «Как вы можете судить об этом, главнокомандующий? Вы же еще не видели меня в деле». Петр прищурился, словно стараясь прочесть что-то в выражении лица капитана. «Капитан, как говорят французы, чтобы узнать вкус вина, вовсе не нужно пить целую бочку. Достаточно одного глотка. Мне кажется, они правы». Уголки губ Тита чуть дрогнули, выдавая легкую улыбку. «Спасибо за лестное мнение обо мне, главнокомандующий. Постараюсь его оправдать». «Хорошо. Теперь к делу. Набери отряд 50 специалистов всех уровней, особенно электронщиков, и 2 вездехода. Отряд поведу я сам. Ты же останешься на флагмане, будешь на постоянной связи. Подготовь десантный катер для рейда на Харон. Капитан», — он сделал паузу, подчеркивая значимость следующих слов, — «будешь моим помощником». Тит не стал скрывать своего удовлетворения этим назначением. Он коротко кивнул и тут же начал отдавать указания. Петр, наблюдая за слаженной работой экипажа, чувствовал, как волнение перед операцией постепенно сменяется уверенностью. Каждая деталь была важна. Каждый шаг продуман. Он повернулся к обзорному экрану, где вдалеке виднелась крошечная точка — Харон. Этот спутник с покрытой ледяной коркой поверхностью скрывал множество секретов. Он был не просто мертвой луной, а стратегически важным объектом, возможно, ключом к будущей победе. «Харон», — тихо произнес Петр, словно разговаривая с собой. «Посмотрим, что ты скрываешь под своими ледяными слоями». Петр бросил взгляд на капитана. Лицо его оставалось строгим и сосредоточенным. Взяв в руку планшет с картой операции, он холодно произнес: «Как только сформируешь отряд, доложишь». Его голос звучал резко, но уверенно. Это был приказ, не допускающий возражений. Убедившись, что капитан понял, кивнул и, не говоря больше ни слова, повернулся к своему рабочему терминалу. Погрузившись в изучение планов и анализ данных, Петр оставил за собой напряженную тишину. Его мысли ненадолго отвлек звонок. Появилась голограмма Адлад. Ее голос звучал устало, но в нем чувствовалась твердость. Петр был готов выслушать все, что она скажет, ведь ее миссия на спутнике Тритон почти такая же, как и его. У нее могли быть дополнительные сведения о базе Иджи. «Привет, Адлад, как дела? Что у тебя там нового?» — коротко спросил он, глядя на нее. Адлад выдохнула, улыбнувшись, но ее глаза оставались серьезными. «Я обнаружила базу и смогла проникнуть на нее. Было непросто. Честно сказать, база в ужасном состоянии. Силовая установка на нуле. Все системы в нерабочем состоянии. Ремонт, по самым оптимистичным прогнозам, займет минимум 6 месяцев. Петр нахмурился, но не перебивал. Адлад продолжила. «Я оставляю здесь флот Айгуль. Она запитает базу от силовых установок кораблей и начнет активацию, а я займусь организацией обороны сектора. Проблема в том, что мы не успеем восстановить передовой рубеж до того, как начнется атака». Петр задумчиво кивнул, анализируя услышанное. «Это был удар по планам, но альтернатив не оставалось». «Хорошо, действуй», — наконец произнес он. «Как у тебя дела, Петр? Что на хороне?» Поинтересовалась Адлад, заметив, как его взгляд вновь переключился на экран с картой. «Только подлетаю. Но уже видны следы бомбардировок. Позже свяжусь и расскажу подробнее». «Хорошо, до связи», — кивнула она. Связь оборвалась. Петр вернулся к изучению Харона. Его взгляд скользил по данным и изображениям, которые поступали со сканеров. Он едва заметно нахмурился, осознавая масштабы разрушений. Харон, этот мертвый мир, выглядел еще более безжизненным, чем он предполагал. Каменистая поверхность, покрытая льдом, напоминала пустыню в вечном морозе. Температура опускалась до минус 200 градусов, а местами и ниже. Сила тяжести была ничтожной, в 13 раз меньше земной. По поверхности медленно двигалась тень его корабля, а сканеры прочесывали каждый метр. «Большая холодная каменюка», — тихо пробормотал Петр, не отрывая взгляда от экрана. «Диаметр спутника чуть больше 1200 километров. Орбитальная скорость всего 0,21 километра в секунду. Но это было не главное. Главное — база Иджи, которая должна находиться в глубинах Харона. Если она сохранилась, это могло стать ключом к созданию неприступной обороны сектора. Если нет, то на нет и суда нет». Сканеры показывали мрачную картину. По мере приближения становилось очевидно, что надежды на обнаружение неповрежденной базы угасали. На поверхности виднелись огромные кратеры, немые свидетельства массированных бомбардировок. Эти разрушения говорили только об одном. Харон подвергся жестокому удару в прошлом. Петр нахмурился, его пальцы нервно стучали по панели. Ему оставалось надеяться, что под слоями разрушений что-то сохранилось. Это последний шанс на укрепление рубежей в этом секторе. Он приближался к Харону, словно вступая в мрачный и холодный лабиринт, где каждое решение могло стать фатальным. Тем не менее, делать нечего. Раз прилетел, нужно довести дело до конца и обследовать участок спутника Харон там, где должна была находиться база. Петр быстро вывел место ее расположения и наложил данные на изображение, которое видел перед собой. Картина получилась ограниченно оптимистичной. Большая часть кратеров находилась за пределами периметра базы, но с десяток кратеров приходились прямо на нее. Это означало, что, скорее всего, часть сооружения будет разрушена, а возможные подземные комплексы могли быть полностью заблокированы обвалами. Его размышления прервал доклад капитана. «Главнокомандующий, отряд готов. Вездеходы уже находятся на десантном катере, полностью снаряженные». Петр кивнул, переваривая услышанное. «Хорошо, капитан. Скоро стартуем к спутнику. Дайте команду людям на посадку». Капитан коротко поклонился. «Слушаюсь». Петр уже собирался отключиться, но вдруг уточнил, вспомнив один важный момент. «Кстати, кто возглавляет отряд? Я имею в виду из офицеров». Капитан замялся. Он полагал, что главнокомандующий сам возглавит отряд, как и говорил ранее, и не назначил старшего офицера. Ситуация могла стать неловкой, но командир быстро сориентировался, указав на своего первого помощника. «Главнокомандующий, разрешите представить командира отряда, моего первого помощника, профессионала и всесторонне развитую личность Катарин Хельмут». Он жестом указал на красивую женщину за пультом. Катарина выглядела безупречно. Стройная в черном летном комбинезоне, брюнетка с огромными черными глазами и правильными чертами лица. Ее внешняя уверенность казалась непоколебимой, хотя внутренне она почувствовала резкий скачок напряжения. Она на мгновение оторвалась от приборов. Ее губы уже были готовы возразить, но взгляд капитана, полный молчаливого приказа, заставил ее изменить решение.